Шалом, дорогие друзья! Добрый благословенный день, пятый день по шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Танах. И сегодня мы начинаем читать книгу пророка Йоэля, которая в синодальном переводе книга пророка Иоиля. Имя Йоэль можно понимать двояко. Прежде всего, Йо, имя Всевышнего, Эль, то есть Господь, Он, Бог мой. И второе понимание – это согласный, слушающийся, послушный. Так это можно перевести. Два равноправных толкования этого имени. Больше 10 человек в Танахе названы именем Йоэль. В основном это Деврея и Мим, это Паралипоменон. Но и сын пророка Шмуэля тоже Йоэль. Это, наверное, самое раннее упоминание этого имени. Что мы еще можем сказать о пророке Йоэле? Не так много можем сказать, опираясь, во всяком случае, на сам библейский текст. Некоторые ассоциировали его с сыном пророка Шмуэля. Ну, раз уж там он Йоэль и этот Йоэль, хотя здесь другое отчество, но так или иначе, есть такая ассоциация. Другие ассоциировали его с коленом Реувена на основании, опять-таки, каких-то упоминаний в Паралипоменоне, в Девреямим. Но все эти реконструкции происхождения пророка Йоэля спекулятивны. Что мы можем осторожно предположить, что он происходил из коэнов и был частью служения пророчествующих в храме. Мы знаем, что были поставлены люди на служение пророчества в храме. Об этом говорит 25 глава, опять-таки, книги Паралипоменон. Мы завтра этого коснемся более обширно, что это было за служение и в чем оно состояло. Ну, из-за того, что пророк Йоэль не говорит об Израиле, я имею в виду об Израильском царстве, а говорит о Сионе, о горе Сион, о том, что происходит в храме, можно предположить, что он живет в Иудее, что он очень большую причастность имеет к храму, поэтому есть предположение, что он из пророков храмового служения. Но, собственно говоря, тут в скобках надо сказать, что вообще само существование храмовых пророков – это тоже только предположение, это нужно оговорить. Итак, пророк Йоэль и его удивительная книга. Давайте начнем уже читать. Двар Адонай, слово Господне, ашер ая эль Йоэль бен Петуэль, которое было к Йоэлю, сыну Петуэля. Если в других местах мы видим в какое-то время, в тот или иной период, или в какой-то местности, здесь никаких других данных, просто Йоэль бен Петуэль, вот что у нас есть в нашем распоряжении. О чем говорит Йоэль бен Петуэль? Что через него говорит Господь? Шему зот аскиним, слушайте это, старцы, веязину кол йошвей арец, и слушайте это, все живущие на земле. Айта зот беймейхем, было ли такое в ваши дни? Вы им бы имея вот и хем, было ли такое, может быть, в дни ваших отцов? Алея либанейхем саперу. Об этом вы рассказывать будете своим сыновьям. Уванейхем либанейхем, а сыновья ваши их сыновьям. Убанейхем лидорахер, а их сыновья другому поколению. То есть сейчас будет какая-то ситуация, какая-то история, которой никогда не было, и о которой вы будете пересказывать из поколения в поколение. Вот, дослушав до этого места, о чем мог подумать слушатель пророка Йоэля? Десятая глава книги Шемот, книги Исхода, начинается с того, что Господь говорит Моше: «Я отяжелил сердце фараона», и говорит, для чего я его отяжелил? «Чтобы ты рассказывал сыновьям и сыновьям сыновей о том, что здесь происходит». И после этого идет что? Казнь саранчой. То есть, даже дослушав до этого места, читатель, знакомый с Торой, мог уже уловить эту ассоциацию в внимание, сейчас будет саранча. И в четвертом стихе есть ответ на эти ожидания. «Етер агезем ахааль арбе». В этом стихе есть четыре упоминания. Некоторые говорят, что это разные насекомые. Так синодальный перевод переводит. Но опираясь на арамейский перевод и опираясь на шумерские словари, можно сказать, что это четыре разных стадии развития саранчи. То есть есть саранча, которая ползает по земле, и она выедает зернышки, посеянные в земле. Есть саранча, вот первая, которая здесь упоминается, газом. Газом – это саранча, которая может перегрызать ветви. То есть четыре стадии развития саранчей. Это рагезем ахаль арбе. Все, что не съел газом, съело арбе. Это арбе ахаль хилек. Что не съело, то есть газом, вот это самая развитая саранча. Арбе – это одна стадия до этого, то есть стадия, которая уже может летать, но не такая развитая. Хейлик – это ползучая стадия. И хасель, хасель от слова лихасель, уничтожать все под корень, это те маленькие-маленькие виды саранчей, маленькая-маленькая стадия развития саранчей, которая поедает зернышки в земле. То есть все подъедено под корень. Почему и зачем надо говорить о четырех видах саранчи? Вообще четыре – это такое типологическое число. Если мы обратимся к Йехезкиэлю, 14 глава, 21 стих, «Ибо так сказал Господь Бог, хотя четыре казни мои тяжкие, меч и голод, и зверя лютого, и мор, послал я на Иерусалим, чтобы истребить из него человека и скот». То есть есть казнь, которая состоит из четырех казней. И подобное же мы видим у Иеремии в 15 главе, 2-3 стихи. «А если скажут они тебе, куда нам идти, то ты скажи им, так сказал Господь, кто на смерть – на смерть, а кто под меч, и кто на голод – на голод, и кто в плен, и пошлю на них четыре рода бедствий». И перед этим перечислено четыре, да? «И пошлю на них четыре рода бедствий, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы таскать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять». Это как бы аналогии к числу 4. То есть о том, что число 4 – это типологическое число, и казни, для полноты казней, их должно быть 4. Это не обязательно значит, что везде, где 4, это означает плохо. В чем суть? Ну, если представить себе, как во многих сказках, рыцарь, герой подъезжает к камню, на камне написано: направо пойдешь, что-то будет, налево пойдешь, что-то будет, прямо пойдешь, что-то будет. Здесь со всех четырех сторон беда. Куда ни кинь, везде клин, куда ни пойдешь, везде беда тебя окружает. Есть вот эти четыре вида саранчи, которые на четырех уровнях все пожрали. Представьте себе сельское хозяйство Израиля, а Израиль жил сельским хозяйством. Это довольство, изобилие, процветание. Есть плоды, было что есть, было что все выросло, и все поедено этой саранчой. Это действительно кошмар кошмарный. И это выводит из вот этой расслабленности легкой жизни в процветающей сельскохозяйственной стране. Акицу Шихурим, пробудитесь, пьяные, уваху, и плачьте, вегилилю, коль шутаяин, и войте, завывайте, слово ле-я-лель, вот как оно по звуку своему, ле-я-лель, похоже на завывание, завывайте, все пьющие вино. Аль-Асис. Асис – это только-только забродивший виноградный сок. Аль-Асис кинекра мипихим. За вино, которое отнято от вас. То есть все то, что вас опьяняло, все то, что вам давало ощущение освобождения от этой рутины, давало вот эту эйфорию, процветание, все это от вас отнято, плачьте, все пожрала саранча. Ну и, конечно, и в буквальном смысле виноградники уничтожены. И роскошь винопития забрана от властителей, от тех всех, кто этим увлекался. Хигой аля алярцы. Потому что народ поднялся на сторону мою. Йоэль, он сочувствует своему народу, сочувствует жителям Иудеи. Поэтому здесь для него понятно, что это его страна. Не на вашу страну, а на мою страну. На мою страну поднялся. И если говорить о том, что это как прямую речь Бога, и Бог говорит, это моя страна. То есть, да, она разоряется, и да, я наслал этот народ, но это моя страна. Поднялся на мою страну народ Ацум, мощный, Вэль-Миспар, и он неисчислимый, Шинав Шней-Арье, зубы у него, как зубы льва, у Митлаот Лавило, и челюсти у него, тоже как челюсти льва, два синонима для слова лев здесь, то есть крепкие зубы, крепкие челюсти, все сгрызет, перемолотит. Если посмотреть, в YouTube есть много записей с тем, как саранча действует в полях, как она все поедает. Действительно, после нее абсолютно ничего не остается. Она все перегрызает, все уничтожает. И провода, и инфраструктуру тоже сегодня сжигает. Но тогда это было только сельское хозяйство. Прошу прощения. Сам гофний ли сама опустошил виноградник мой. Вытянати лекцифа. И сломал смоковницу мою. Хасав хасфа. Ободрал, как корой ее. То есть даже корой ее съел. Эшлих и выбросил, разбросал труху Эльбину Сергея, и остались белыми ветви ее. То есть съедены плоды, съедены даже кора, и стоит такая голая, унылая смоковница. Все изъедено. Эли кибитула хагурат сак аль-балеурия. Оденься, как девственница, здесь слово «бетула» именно в значении, именно со значением «девственница», одевает власеницу по мужу юности своей. Вроде бы непонятно, как у девы может быть муж юности. Дело в том, что в Израиле происходило так. Сначала мужчина и женщина, юноша и девушка обручались. Он ей давал кольцо, или что-то наподобие кольца, что-то, что стоило как кольцо. В Израиле, в древнем, это вообще был бокал вина, ну, который давался отцу, если девушка была молодой. Ну, оставим это сейчас в стороне. Он ее брал в жены, но она не входила к нему в дом еще, как правило, год. Она находилась в доме отца, собирала приданое. Об этом в Торе есть ситуация, когда девушка блудила в доме отца своего. То есть еще год она готовится, в этот момент она с одной стороны девушка, с другой стороны она замужняя девушка. И здесь плачет, как девушка, которая не познала своего мужа, уже оплакивает его. Такая горькая трагедия случилась. Это то, что говорит Иоэль, смотрите, смотрите, какая с нами приключилась беда. Экрат минха венесах мебейт Адонай. Исчезли приношения, которые сопровождают жертву. Мы знаем, что с любой жертвой идет хлебное приношение. И прекратились. И возление вина прекратилось в доме Господней. А в люкооним мишартей Адонай. Заскорбели священники, служители Господа. То есть голод такой, что, ну, образно говоря, голодает даже жертвенник, даже на жертвеннике нету жертвы, нету пищи, и скорбят священники. Шудат сады, разграблено поле, авля адама, скорбит земля. Хи шудат даган, потому что разграблены все злаковые поля. Увиш, Тирош, слово увиш, иссяк, заплесневел и постыжен, тоже можно перевести так, постыжен виноградник, умляль, ицхар, и несчастен, несчастно оливковое масло. То есть все плоды, все, что осталось, оно такое жалкое, несчастное, ничтожное. Все разграблено, все подъедено, что не подъедено, тупо надкусано, испорчено. Эвишу и Карим, скорбите, христиане, и лилю кормим, и плачут, воют виноградники, альхита, вальсара, о пшенице и ячмене, киавад кацира сады, потому что погиб весь полевой урожай. Все погибло. Все исчезло. Все пропало. Это значит, что не только жертв не будет. Это значит, что будет голод, будут голодные смерти, будет страшно. А гефен увиша, виноградник иссох. В это она умляла и смоковница несчастна, Римон, гам, тамар, и гранат, и финик, ветопох, и яблоко. Теперь давайте посмотрим. Есть семь плодов, которыми славится земля. Хита, сара, пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, финик и оливы. Здесь шесть перечислены, вместо того, чтобы здесь в конце, в 12 стихе стояли оливы, маслины, здесь стоит тапуах, яблоко. Яблоко тут же, конечно, замечательный фрукт, и все его любят, но поскольку он такой благородный, может быть, Вель его здесь не упоминает. То есть, словно как о маслинах и говорить нечего. Как в книге Дворим, вот эти семь плодов, это плоды, которыми славится земля, которыми прославляется земля, которыми достояние земли, и здесь вдруг нету маслин, есть яблоко. Колица эсаде, все деревья полевые, явшу, все иссохло. Киевиш сосон мивнаядам, потому что пропала радость у людей. То есть сначала было какое-то уныние, а потом на это уныние пришла беда, и все иссохло, все иссякло. Нету ни радости, ничего нету. Ничего не радует, потому что голод, и потому что реально страшно. Сегодня у нас есть экспорт, у нас есть импорт, и в любой стране есть... Шалом, еще раз я прошу прощения, столько технических накладок. Сейчас я все верну, на чем мы остановились. Вот так тяжело немножко с компьютером, но мы наладим это дело обязательно. Итак, остановилась на... Есть импортные блюда, есть импортные продукты в любой стране. Значит, так, я минуты три говорил в никуда. Прошу прощения. Итак. Это какой стих был, если кто-то может напомнить мне номер стиха? Какой стих был? Нет, Наталья, скидываться не надо, мы решим этот вопрос, спасибо. Подскажите, пожалуйста, стих, на котором я остановился, если можно. Тринадцатый стих. Спасибо. Да, спасибо. То есть мы говорили о том, что Йоэль, как предположительно, храмовый пророк, здесь он дает указания и священникам тоже, оголодал даже жертвенник, и это реально голод, это реально голодная смерть для окружающих людей. И прежде всего Йоэль обращается к священникам и говорит, именно священникам нужно как бы прежде всего начать с того, что отказаться от своей роскошной такой вальяжной жизни, одеться во власеницу, спать даже во власенице. Говорит, им очень неприятно спать во власенице, но голодать еще более неприятно. Меры всенародные, 14 стиха, к отцу цом, осветите день для поста. То есть нужно приготовить весь народ ко всенародному посту, ко всенародному покаянию. Корову ацера соберите. Ацера от слова ляцор, прекращать. То есть соберите, остановите все и соберитесь. Иску скинем колеш вы арец. Соберите старейшин со всей земли. Бейт Адонай Элоихем. У дома Господа вашего. Везааку эль Адонай. И возопите Господа. То есть, что рекомендуется? Если мы читали и говорили, что в 10 главе Шмот, в 10 главе Исхода, Господь говорит, я такое сотворю, чтобы вы детям рассказывали, то есть самая, как сказать, впечатляющая казнь, то здесь это произойдет с вами. Смотрите, что с вами может произойти. Грядет большая беда, поэтому соберитесь, возопите Господу. Потому что потом будет большая беда. Ага, льем, вот это будет день. Кикаровьем Адонай, потому что близок день Господень. Кишот Мишадай его, потому что придет он как разграбитель. То есть все это может вот совершенно неожиданно наступить. Саранча, она, ну, понятно, что она совершенно неожиданно налетает. Алло, негитейнейну, охальника рейтми бейтелуэйну, симхавагиль. Вот перед глазами нашими поедается еда дома Господня и поедается радость и веселье. То есть не только еды нету, нашего веселья, нашего ощущения близости со Всевышним нет. Остается бесчувственная, унылая тоска. Все накрывается тоской, поэтому надо остановиться и возопить ко Всевышнему. Авшу прудот тахат мигрот тафейхем. И очень непонятные слова, есть два возможных перевода. Завяли, заплесневели зерна под комьями земли. То есть паханная земля, забороненная земля, туда посеяли зерна, и они завяли. Можно сказать, что заплесневело вино за затычками в бочках. И так два понимания. На Шаму Ацерот опустили хранилища. На Ирсу Мимгурот разрушены амбары. Ки и Виждаган, потому что засох, плесневел злак. Маана инхаба има, как же стонет скот. Навху Адрей Бакар унылы стада быков. Ки эйн мареляем, потому что нет у них пастбища. Гамы дрей цон не ишаму. И загрустили. И стада мелкого скота. Алеха Адана икра, я к тебе буду называть, Господь. Ки эш ахла на от мидбар, потому что огонь пожег оазисы пустыни. Это такой образ, разумеется. Вэлаава лята колица ясады. И пламя пожгло, съело все деревья полевые. Ну, сначала мы говорили о саранче, теперь она сравнивается с пламенем, она и с армией сравнивалась. Гамбай мода сады таругалеха. И животные полевые тоже исходят душой. Таарог здесь, глагол таарог, стремится. Как лань стремится к истокам вод, то же самое слово. То есть стремятся к тебе, киевшуафи кеймаем, потому что иссохли источники воды. В эшахляна отамидбар. И огонь поел все оазисы. Вот такие вот события, с которых начинает Йоэль свой рассказ. Простите меня за технические накладки. Спрашивают меня про беседу, где лежит грех. И я ее убрал, доработал и скоро выложил. И она снова будет. Прошу прощения, были опять-таки технические накладки. Так, Владимир спрашивает, почему коробочка для сбора денег называется «цдака»? Она называется «цдака». «Цдака» от слова «цедек» – справедливость, то есть пожертвование. Когда мы делимся тем, что с нами дает Господь, с людьми нуждающимися, мы тем самым творим справедливость. Поэтому это, как сказать, нам даны бедные для того, чтобы мы строили справедливое общество. Когда мы им жертвуем деньги, мы тем самым творим справедливость. Поэтому коробка называется «цдака» как сбор средств на справедливость. Ну, вот примерно так. Очень грустно, согласен. Но это не конец. Когда, как сказать, будет еще продолжение, это самое начало истории. Пророки же вообще говорят обычно, когда грустно. Когда весело, кто их слушает. Вот, спрашивает, Иль служил при царе Иораме или при другом царе? Нету никаких сведений об этом. Туда-сюда всякие разные версии есть. На слово «вино», на самом деле несколько еврейских слов переводится слово «вино», а с греческим языком еще сложнее. Но на Песах понятно, что нету сока. Его не умели консервировать. Я знаю, что есть конфессии, в которых учат по-другому. И есть пророчицы, которые учат по-другому. И я, как сказать, ни в коей мере не намерен с ними спорить. Но на вечере было, естественно, вино. Вот, вроде бы, как можно больше познавать Бога личного. Рассказывайте ему о том, что вы себя чувствуете, рассказывайте о том, что с вами происходит. Садитесь и разговаривайте с ним. Я думаю, самый простой способ, никакой магии нету здесь с ним. Невозможно манипулировать. Но он же называет с отцом. Попробуйте разговаривать с ним, как бы вы разговаривали с отцом. Вот такая вот глава. Пусть наша учеба будет молитвой за освобождение, за скорое возвращение пленных, за то, чтобы это было без ущерба для безопасности Израиля, то, чтобы они вернулись целыми, невредимыми домой, чтобы Господь сохранил их, чтобы Господь дал мудрости тем, кто ведет переговоры об их освобождении, дал долготерпение, смирение их семьям, чтобы они могли вернуться домой в мирный, процветающий, победивший Израиль. Да благословит Всевышний всех вас, всем изобилием своих благословений. Спасибо, что мы с вами вместе, и мы с вами увидимся в воскресенье, поэтому шаббат шалом, доброй благословенной субботы.